Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Сегодня в передаче захотелось затронуть вопрос, такую тему, которая очень часто, в общем-то, звучит в нашей жизни, и поговорить о комфорте и о том, кто такой человек комфорта, и насколько это способствует нашему спасению и устроению нашей жизни семейной, и в отношениях детско-родительских, и в отношениях с коллегами, а насколько это может вредить и мешать. У нас в гостях клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского и преподобной мученицы Великой княгини Елисаветы, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И по уже сложившейся традиции, мне бы хотелось, чтобы мы с вами сначала разобрали вообще, что такое комфорт, как мы его понимаем или будем понимать. Потому что у всех разные понятия.
Угу. Ну, мне кажется, что комфорт – это понятие, которое происходит из, ну, еще родом из биологического мира. И есть такое понятие в биологическом мире для организма, как гомеостаз. То есть состояние, в котором организм наиболее плодотворно может осуществлять свою деятельность. И этот гомеостаз, он связан, ну, с каким-то покоем, с изобилием, с, ну, прочими разными, отсутствием угроз, так сказать, необходимостью не напрягаться, а наоборот расслабляться. И вот это понятие, оно плавно переходит, ну, в мир социальный, да? И в социальном мире мы можем тоже увидеть, что человек пребывать может в разных состояниях. В одном состоянии он принужден к какому-то развитию, в нем действуют какие-то противоречия со стороны внутренней или внешней, а когда у него таковых противоречий нету, то он находится, ну, вот в таком вот состоянии комфорта. Поэтому комфорт – это, наверное, правильно сказать так, что это отсутствие каких-либо внутренних побуждений к развитию, к изменению человека, когда он пребывает вот в полном таком вот статичном состоянии, пребывает в статус-кво, так сказать, комфорт.
Ну, смотрите, если мы, скажем так, вот обратимся к нашим радиослушателям, ну, такого зрелого возраста, пожилого возраста, для многих из них комфорт – это, мне кажется, связан больше, ну, с какими-то материальными составляющими, с бытовыми условиями. Например, кто-то из них помнит, что когда они были маленькими, они стирали белье на речке, полоскали, да, или там нужно было приносить воду, стирать в тазике, где-то вот в корыте в каком-то, да. А сейчас, получается, у многих стиральные машины, да и не просто стиральные машины, как вот были, например, в моем детстве, что там она просто постирала, но полоскать, отжимать – это уже твои обязанности, да. А сейчас у нас машины такие, что ты белье сухое кладешь, достаешь чистое. Да, или там, например, какие-то печки, микроволновки и так далее, и так далее. А насколько вообще правильно разделять, ну, вот комфорт именно как бытовые какие-то условия, да, и комфорт душевный? Потому что ведь душевный комфорт, разве это плохо? Может, какие-то другие понятия мы можем соотнести, например, к бытовым условиям и к условиям вот душевного комфорта? Потому что сейчас навряд ли, если мы предложим даже сами к себе и по отношению к нашим слушателям, чтобы мы отказались, например, ну, от каких-то помощников таких бытовых, но навряд ли кто-то скажет: да, я это выброшу, я буду опять жить так, как и жили наши предки.
Ну, видите, тут понятие первое связано со вторым, в общем-то. Дело в том, что вот эта сама потребность комфорта, она является достаточно, ну, опасной. Вот я бы так сказал, что вот это тяготение к комфорту, желание комфорта. Сам комфорт, он, собственно, человека не спасает и не губит. Он, как Господь говорит, что не зависит спасение человека от имени его. да? Угу. Вот это комфорт, это наше имение, так сказать, что у нас есть. Вот у нас есть стиральная машина, может, ее нет, посудомоечная, может быть, машина у кого-то есть, и так далее, и так далее. То есть пылесос, робот и так далее. Это все наше имение. Но зависит наше душевное состояние не от того, есть эта вещь у нас или нет, а от того, что мы хотим в жизни. Если мы просто включили эту вещь, она работает себе, а мы тем временем занялись чем-то другим, то это одно. А если мы хотим, чтобы нас вот ничто не потревожило, мы себя стремимся обезопасить полностью, чтобы нам никто не позвонил, никто из соседей там нас не обеспокоил, чтобы родственники к нам не пришли, чтобы, в общем, от всех затвориться в какой-то нашей раковине, вот это уже является достаточно опасным состоянием. Хотя сам комфорт, временами данный человеку, психологически имею в виду комфорт, вот это состояние покоя какого-то, умиротворения, радости, может быть, счастья отчасти, это допускается, потому что это, ну, одна из частей нашей жизни, которая, если Богом особенно она дана, эта часть, то, слава Богу, пускай так и будет. Нужно за это возблагодарить и побыть в этом состоянии. Но если это состояние человек пытается сам себе как бы захватить и установить в своей жизни вот как постоянство, вот это уже является его притязанием неправедным. Он зря это делает. Потому что человек не может постоянно находиться в состоянии, как мы уже сказали, как бы отсутствия напряжений, подвига какого-то, соприкосновения с состраданиями мира. Он должен в них соучаствовать как-то. И значит, это состояние, оно просто не христианское. Это состояние, которое, как мы помним, например, в индийских сказаниях, да, когда человек был помещен в мир, ну, ему создавали такой искусственный мир, где нет ни болезни, ни уродства, ни смерти, и он думал, что все живут счастливо.
Ну, это про принца.
Да, это да, и про принца, и там, про детство Будды, так говорят, и так далее. Одним словом, это распространенный такой сюжет. Так вот, получается, что, собственно, вот это вот погружение в такую жизнь, оно не ведет ни к чему хорошему. Оно ведет к тому, что человек рано или поздно потерпит крах вот на пути вот этого вот своего искания.
Можно ли сказать, что, например, комфортные условия, ну, если, например, про бытовые условия говорить, что они могут быть, то есть очень много зависит от того, как человек к этому относится, да, и как он с этим сопрягается. Потому что ведь периодически мы видим, например, дебаты, например, телевизор, интернет, добро ты или зло. Но это ведь, мне кажется, тоже же, ну, примерно из этой же вот сферы отношения. Потому что у нас это может быть, а может не быть. Но наше внутреннее состояние, оно зависит от того, как мы к этому относимся. То есть мы можем снять телевизор и получать пользу для душевного и духовного развития, а мы можем использовать телевизор или интернет во вред себе. То же самое, какие-то вот эти вот бытовые устройства. Точно так же, да, получается? Я правильно вас поняла?
Ну да, все нужно переводить на язык как бы внутрипсихологической душевной жизни. Потому что, когда мы говорим просто, что вот это есть, мы не понимаем, что мы говорим. Это как бы бесполезно. Вот это в своем роде какая-то, ну, натурализация идет, что вот у этих вот это есть, ну и что, что есть. Вот. А вот то, как они живут ввиду этого, вот это вот очень важно на самом деле. Потому что человек может жить, еще раз говорю, погруженный там в роскошь, но очень аскетично. И наоборот, он может прельщаться какой-то малостью, но при этом ничего не иметь особо. То есть само внешнее, оно не говорит о том, что человек внутри делает. Поэтому очень важно перевести это на язык как бы в такой внутриличностный, душевный, и понять, что человек с этим делает.
Отец Владислав, я еще хотела уточнить, вот сейчас нередко встречаются такие высказывания. Человек комфорта. Или выйти из зоны комфорта. Это речь идет именно о комфорте не столько бытовом, сколько вот именно таком душевном комфорте.
Ну да, потому что, собственно, когда человек создает комфорт внешний, он надеется на комфорт внутренний, как это, в общем-то, и понятно. Но зачастую он не получает вот этот внутренний комфорт, и он очень удивляется, как так? Вот я искал там возможности там, отдельной жилплощади, какого-то ремонта великолепного, каких-то там, ну я не знаю, очень приятных картин там и каких-то удобств технического, новшеств каких-то, но все это не дает мне комфорта. Вот он очень удивляется. На самом деле, действительно, человек – это совсем другое существо, нежели он думал. Поэтому, конечно, это не может дать комфорта, ну, вот даже в принципе. Ну, для кого-то, для очень человека приземленного разве что. Но и для него через время это все опостылит.
А почему люди стремятся вот в эту зону комфорта? Почему есть желание вот именно достичь этого? Да, кто-то, например, на каком-то таком бытовом уровне это решает. Вот когда будет у меня вот это, будет мне счастье. Кто-то решает на душевном уровне, что вот когда я буду удовлетворять все свои потребности, будет мне хорошо.
Ну, мне кажется, что это, предположу, это как бы не окончательно, ведь есть разные тут точки зрения. Но давайте я предположу такую, более такую возвышенную, что ли. Дело в том, что мы имеем все перед лицом нашим детства, которое есть утраченный наш рай. Потому что независимо от того, человек был крещен или не крещен, он пребывал в состоянии вот этого счастья переживаемого, да, актуально переживаемого счастья, даже если у него детство было тяжелым, лишенным чего-то там и так далее. И вот это вот состояние человек вспоминает и как бы интуитивно, что ли, пытается к нему прийти. И только лишь средства, которые он употребляет, он применяет совсем другие, ведь детство-то из-за другого переживал это счастье, совсем из-за другого, а он средства применяет такие взрослые, которые ну, не могут состязаться с детскими средствами извлечения этого счастья. Поэтому, может быть, вот это вот искание потерянного рая души, оно есть искание этого комфорта. Ну, я бы такое предположил.
А еще есть какие предположения? То есть, какие есть еще теории, почему человек ищет всегда зоны комфорта?
Есть такие, как бы, немножко биологизаторские теории, что, например, человек пребывает в утробе матери, испытывает самый наилучший комфорт, который возможен, потому что он находится и в тишине, и в питании, как бы на питании от организма матери, и, ну, вообще весь как бы под защитой и уходом, да. И он хочет, вот, родившись, он сразу же встречает другую враждебную, можно сказать, среду, с которой он должен как-то совладать, как-то к ней приспособиться. И, соответственно, он пытается все время возвратиться. Есть такие предположения, например, что, например, утром, нежась в постели, мы как бы вспоминаем вот это внутриутробное состояние и там находимся. Ну и вообще, пытаясь удалиться от чего-то внешнего, беспокойств каких-то, мы хотим того состояния. Но оно не противоречит моему первому, по первой точке зрения. Вот, поэтому она просто более возвышена. В целом, человек, да, он помнит вот это вот бывшее в его жизни. Единственное, что он должен понимать, что это возможно. Только нужно понимать, что оно будет обогащено чем-то другим и другими средствами достигнуто.
А если, Слав, скажите, пожалуйста, одна из задач таких, то есть прийти, чтобы внутри было ну, какое-то умиротворение и согласие с Богом, да, и вот с ближними, да, вот мы должны к этому как-то прийти, вот к такому взаимопониманию, к миру внутреннему, душевному и к миру внешнему в отношениях с людьми. А в чем разница тогда, вот различие в чем между вот этим миром душевным и комфортом? Вроде бы как бы внешне кажется, что про одно и то же.
Да, хороший вопрос. Дело в том, что умиротворение – это действительно добродетель, мир душевный, глубокий внутренний неотъемлемый мир. Мы просим даже на литургии Василия Великого. И дело в том, что это разные состояния по качеству своему, по возвышенности. Да? Мир комфорта, мир такой психологический – это в каком-то смысле обман себя. Потому что человек, вот изолируясь от мира, создал себе, ну, какую-то, вот, как я сказал, ракушку, да, скорлупу какую-то. И вот в ней он сидит до поры до времени, пока мир его не коснется. Но он его все равно коснется рано или поздно, и ему придется выйти оттуда и столкнуться с той реальностью, которая его ужаснет. Однако мир душевный, про который вы говорите, добродетель, это мир, который получен не таким образом. Он получен выходом в реальный мир и сопряжением с теми участниками, ну, можно сказать, мировой жизни, которые мы видим вокруг. С погружением вместе с ними в какие-то неприятности, какие-то испытания, какие-то трудности. И когда человек, как можно сказать, расширит свое сердце, как по слову апостола Павла, и, можно сказать, в какой-то степени захватит жизнь этих людей, вместит ее в себя, и в этот момент Господь может ему и дать вот этот вот душевный мир, что он скажет, как хорошо вот у всех нас, он не скажет, как хорошо у меня. Он волей-неволей будет, если даже он так не скажет, он будет так чувствовать, что хорошо, что у всех получилось вот это вот пережить, как-то от, ну, там, отпраздновать, провести, я не знаю, что-то, что угодно, вот по поводу чего пришел вот этот вот душевный мир, или он просто пришел после каких-то испытаний и трудностей. Потому что Господь ведь не хочет совсем человека лишить благодати, он ему дает благодать. Но он ему дает благодать в тот момент, когда он может ее правильно ею распорядиться. Как вот я вначале и сказал, что покой-то ведь он может быть, но просто он от Бога данный должен быть. И когда он правильно ею может распорядиться, не возжелать ее, не начать на ней настаивать, не поведет это к какому-то расслаблению человека и отказу от других и так далее, тогда это будет сохранено в его жизни и дальше.
Если, Владислав, возникает еще такой вопрос, я думаю, что наши радиослушатели могли бы его задать. Получается, неужели человек постоянно должен находиться, ну, в состоянии какого-то такого, ну, не знаю, искания, каких-то, ну, то, что сейчас модно говорить, стрессовых ситуаций, каких-то вот таких переживаний, преодолений каких-то. Неужели Господь не желает, чтобы, ну, у человека были вот эти периоды, когда он находится просто в состоянии вот этого самого комфорта, если можно так выразиться. То есть оно же ведь возможно наверняка, то есть оно не противоречит нашей вере.
Нет, вере совершенно не противоречит. Более того, я бы даже сказал, что наша православная вера, она это показывает как некоторый такой идеал, потому что ведь мы же помним, что мир-то сотворен и человек в нем поселен для блаженной жизни. Господь хочет поделиться своим, так сказать, полнотой своего бытия с человеком, а человек это актуально переживать может как блаженство. Он просто изнемогает от той радости, которая наполняет его сердце. Вот то состояние, необходимое человека, которое хотел бы Господь. Единственная причина, по которой это не происходит, это то, что человек не смирен. Вот и все. Поэтому пока в человеке есть какие-то страсти, которые отлучают его от этой высшей жизни, от горнего мира, по ту пору ему будут ниспосылаться как бы действия от его жизненного креста, да? Которые его наводят на мысль, которые его побуждают к определенным действиям, чтобы он эти страсти упразднял. Не мирился с ними, а как-то их удалял из своей жизни. Вот и все, весь ответ. Поэтому временами Господь дает утешение, как бы и возводит человека, как к некоторому, ну, как остановка на походе, да, он огляделся, посмотрел вперед, какой красивый вид его ожидает, но упустился дальше, потому что вид-то далеко еще этот, к которому он хочет прийти. Поэтому вот и весь ответ. Поэтому сам человек носит в себе мертвенность в себе. Никто ему эту мертвенность не подает, не записывает где-либо, а она в нем. Покуда она в нем, и он должен от этого избавляться.
Ну, то есть я имею в виду, что возможно такие периоды в жизни человека, когда он ну, не находится вот в этом состоянии напряжения, ну, как некий такой передых, некая такая, как бы, вот, восстановление сил, если можно так
сказать. Можно сказать, что даже и маяк его жизни, к которому он дальше может стремиться и сказать, да, вот так было, и это может быть еще и дальше. Тоже может быть, как некоторый маяк его жизни. Ведь детство нам дано как раз, как такой маяк, вот это детское переживание. И Господь недаром светит этим маяком, говоря, будьте как дети, да? И, конечно, утешение, и отрада, и милость Божия в этом тоже есть.
Отец Владислав, хотелось бы разобрать немножко. Вот в состоянии пребывания комфорта есть какие-то плюсы? То есть вы сказали, что есть опасность. Вот они мне хотелось бы поговорить чуть попозднее. А вот плюсы какие-то есть? Потому что так иначе... Ну, просто приходится иногда сталкиваться с тем, что люди начинают против... протестовать, вот мы уже с вами как-то даже говорили против того, что нежелание нести крест, еще что-то, потому что, ну почему говорят о том, что вот плохо пребывать в зоне?
Ну, такой? Бывают такие случаи, периоды в жизни человека, когда он не может. Ну, что такое, например, вот часто так тоже современные психологи говорят, что болезнь наступает. Она есть как бы требование естества человека, что ты, человек, остановись, смотри, ты что делаешь. Вот. И он вынужден остановиться. Ну, может быть, не стоит дожидаться такого подрыва сил, так сказать, физических, а просто остановиться и действительно немножко отдохнуть. Мне кажется, что мы не совсем умеем отдыхать. Вот, вот этот комфорт, мы его как-то и слишком долго для себя, вот, например, курорт, это вот такой комфорт, но мне кажется, он долго, современный курорт этот простирается, вот. Иногда мы за несколько часов можем отдохнуть, иногда, ну, пара дней, допустим, это замечательное время может быть. Но, а когда это длится целыми декадами и даже более месяца, то это уже... Как-то мне кажется, что здесь что-то не то получается, уже результат не тот. Но хотя для некоторых болезней, наверное, это необходимо тоже. Вот. Да и потом, это же не чисто вот такой вот комфорт. Происходят встречи, посещение чего-то и так далее. То есть это вот активный уже отдых, вот, а не совсем то слово, которое мы сегодня обсуждаем. Это не совсем комфорт, это как бы какая-то перемена, я бы сказал, вот, нашей жизни. Вот. Ну а сам комфорт вот в таком чистом виде, покой, как говорят врачи, вам нужен покой, да? То есть не ходить. Ничего там не смотреть, не читать, не волноваться, ни с кем не разговаривать. Представьте вот такое состояние покоя. Это же состояние для человека очень такое непростое.
Ну да. Так.
Поэтому, да, иногда, наверное, это требуется, но это положительные моменты. Почему требуется? Что человек как-то, ну, обращается внутрь себя в этом случае. Ну, в идеале, да? Но часто он и не обращается внутрь себя. Он чаще всего он ищет каких-то внешних для себя путей, как бы, ну, как сказать, бегство от себя, скажем так, да? То есть часто покой современный – это способ бегства от себя. В этом его опасность уже, про которую мы сегодня обсуждаем.
Хорошо, а еще какие есть минусы, которые мы можем не замечать именно в ситуации, когда человек активно стремится или пребывает в комфорте? Но я сразу же говорю, чтобы было понятно нашим слушателям, что мы сейчас не ведем речь о том, что человек, ну, скажем так, сделал какую-то передышку, отдохнул какое-то небольшое время, а потом двигается дальше. То есть мы говорим про ситуацию, когда человек постоянно стремится пребывать вот в этом состоянии комфорта для себя. Вот какие здесь есть опасности, которые... Как я уже сказала, что человек может даже не заметить и не обратить внимания, не задуматься.
Ой, да тут опасностей-то много. Ну, например, вот смотрите, мы, скажем, встречаемся с человеком, да? Любой человек – это же опасность. Это новизна.
Ну, потенциально.
Потенциально, если... конечно, да, конечно. Мы не говорим про преступников, мы говорим просто про обычного человека, который вдруг, например, начал сетовать на что-то, жаловаться и так далее. И нам уже дискомфортно, как-то уже это нас угнетает немножко, тревожит, волнует, и мы начинаем как бы думать, как бы от него куда-нибудь деться, а побыстрее, вот, ну, то есть я просто привожу пример, что, или, например, у человека радость, а мы как-то чувствуем, что у нас нет такой радости, и нам как-то опять-таки дискомфортно, что такое радость. И не готовы мы ее разделить опять из-за нашей косности, например. То есть любой человек, и я вот эту мысль провожу дальше, что это новость. Стало быть, мы с людьми встречаться не должны, чтобы поддерживать вот этот вот покой, да? То есть мы с людьми не встречаемся. Дальше, какое-то творчество, предположим, да? Любое, любой вид творчества. Это же ведь тоже, ну, какое-то волнение, какие-то, так сказать, терзания определенные.
Ну да, да, справлюсь, не справлюсь.
Заново переписываем и свои силы испытываем, да? Опять-таки это волнение, опять-таки это непросто. Даже это мука, можно сказать, творческая, да, так говорят. Вот, опять нам творчеством заниматься-то нельзя, получается. Ну и так далее, и так далее. Любые вот испытания, где есть какая-либо доля испытаний, это все должно быть отвергнуто, потому что оно разрушает вот этот комфорт. В результате мы находим состояние человека достаточно, так сказать, ну такое уплощенное, выхолощенное, да, то есть бытие человека здесь и нету. Здесь есть бытие вещи. Поэтому здесь начинает действовать такой закон, который нам преподносит Иван Александрович Ильин, что человек, что любит, тому он уподобляется. Вот он любит комфорт. Что такое комфорт? Ну, это бытие камня, например, да? Или там, ну, максимум бытие дерева, и дерево и то колышется, и под ветром гнется, да? Ну, то есть, это даже не дерево, это какая-то неживая природа. Или водопад какой-то вот журчит и журчит одинаково целые тысячи лет. Получается, что это бытие какое-то неодушевленное, в котором нету жизни. Стало быть, он полюбляет не жизнь, ну, вот, ввиду, любя комфорт, он отучается от жизни. Он себя превращает в нежизнь, так сказать, в мертвеца, можно так сказать. Вот, вот какой, ну, момент надо отметить. В этом и опасность, что он отучается от живых таких движений души, от того, чтобы стать как ребенок, можно сказать, и вобрать в себя новую порцию, так сказать, пришедшего известий от мира. А он не хочет этого уже, он закрылся. Поэтому это первая опасность. Но другая опасность, их на самом деле довольно-таки много, наверное, можно упомянуть. Ну, например, вот мы вспоминаем поэму Блока «Соловьиный сад». Там тоже работник возил на осле камни, тачка у него, там лом, да, и долото, и он отбивает эти камни, возит там их куда-то. А по дороге он увидал соловьиный сад, какой-то прекрасный сад, где качели, где смех, где какая-то такая томление, нега, ну вообще совершенно другая жизнь. И он туда зашел и там пропал на длительный срок. Но когда он вышел оттуда, он видит уже его осел, другой человек рядом стоит, ломом другой человек бьет, как бы, и он понял, это его жизнь вообще-то была. А теперь эту жизнь у него как бы отняли. А он где был? А, ну, как бы был, можно сказать, в зазоре каком-то временном, в котором ничего не осталось от которого. Вот что. Поэтому надо понимать, что вот этот момент трудовой, момент испытательный, момент крестоношения, это момент очень хороший на самом деле. Не надо от него отвергаться. Он необходимое дополнение нашего вот как раз вот этого покоя, умиротворения настоящего, да, настоящей добродетели. Если нет того, то может и не быть этого. Ну, то есть опасностей множество. Опасностей множество. Вот, например, вы знаете, что я часто упоминаю Эриха Фромма. Вот у него из его непродуктивных ориентаций характера наиболее похож на человека комфорта, ну, во-первых, рецептивный тип, который на ребенка вообще похож, да, он, собственно, как-то находит, так сказать, источник жизни своей в другом человеке. Он, у него как бы заимствует его мировоззрение, вот, пытается к нему присоседиться как-то, подражать ему во всем, тихонько устроиться в жизни, чтобы ничто его не беспокоило, и вот так проживает свою жизнь в тени чьей-то великой фигуры. Ну, а еще тоже похож на этого типажа накопительский тип, который устраивает свою жизнь как музей. где все в порядке, где нету никаких новшеств, вот, все учтено, все по его логике собственной, которую он установил, но все за то, которое не соответствует этой логике, оно должно быть исключено из его жизни, вытеснено просто, убито, можно сказать так вот, убито. Угу. И он просто не замечает, просто нравственно дезонтологизирует то, что не похоже на его вот этот музей. Вот угу. Все. И это очень опасные виды как бы непродуктивной ориентации характера.
Отец Владислав, скажите, пожалуйста, а если брать семейную жизнь, да, например, тоже ведь мы можем встречаться, когда семья максимально стремится к комфорту. Вот в семейной жизни какие трудности, какие проблемы за этим будут потом проявляться?
Мне кажется, что тут, если, например, супруги научились жить комфортно, они как бы уже нашли этот путь, сблизили свои позиции по вот этим вот вопросам, решили все там трения свои, угу. То, видимо, этот дискомфорт, он придет через детей. То есть дети, они как бы не будут подготовлены к каким-то вот событиям, и они будут, ну, довольно-таки затрудняться, страдать, и эти страдания волей-неволей их родители пожнут. То есть, например, ребенок, ну, например, приучен просто есть вкусно и играть. Вот он, ну, а когда встают перед ним взрослые задачи, ему надо послушаться, дисциплинироваться, сосредоточиться, отказаться от чего-то, он начинает уже, ну, страдать. А родители тут только разводят руками и не понимают сначала, а потом начинают понимать, что исток-то в их, собственно, устроении семьи.
Понятно. А мне иногда кажется, что иногда люди из-за комфорта могут вообще от этого отказаться, от рождения детей. Ну, потому что это... Ну, то есть люди, которые хорошо как бы представляют будущее, они скажут, зачем это надо, когда это столько хлопот и столько трудностей.
Ну, многие и по этой же причине рождают детей. Каждый человек по-своему рассуждает. Да, некоторые отказываются, некоторые, наоборот, рождают детей. Чтобы... Угу. Есть же даже культуры, которые воспитание младших детей перекладывают на старших детей. Угу. Вот такие культуры есть. Ну, как бы, правда, они такие языческие культуры, дикие, но есть такие, что угу. Старшие дети воспитывают младших, а мы уже тут свободны, так сказать.
Но вот если брать семью, даже вы сказали про супружеские отношения, будет ли вот, если люди привыкли совсем к комфорту, мне кажется, что это может просто привести, ну, к какому-то такому внутреннему одиночеству вот этих самых супругов. Ну, потому что, получается, каждому нужно, ну, какое-то вот... Что-то
а свои... мы только что с вами сказали, что действительно логически вот этот вот гомеостаз, да, ведет к тому, что, ну, вот этот покой ненастоящий, как бы, да, который рожден, казалось бы, какими-то привычными условиями, он ведет к тому, что ты хочешь остаться в одиночестве, да. Лучше, это надежнейший способ остаться в одиночестве, никто тебя не тревожит. Но мне кажется, что даже и в этом случае как-то... Ведь сознание человека, оно же тоже устроено премудро, и какие-то внутренние даже пойдут импульсы к тому, чтобы он, ну, вышел к людям, что ли. Угу. Пугающие какие-то вещи могут произойти.
Отец Владислав, а если вот разбирать такую ситуацию, что человек, он как бы стремился к комфорту, угу. Стремился его создать, не только бытовой такой, но именно чтобы вот был душевный комфорт, чтобы ничто не тревожило, ничто не беспокоило. Ну, вот как вы сказали, что происходят какие-то ситуации, какие-то случаи, да, и человек стал над этим задумываться. Или просто, например, все равно внутренняя работа какая-то всегда у человека идет, независимо от того, угу. В каком состоянии он пребывает. Что может человек сделать для того, чтобы, вот, ну, скажем так, этот самый комфорт поставить на то место, на котором он должен находиться? То есть вот... Какие шаги он может предпринимать для того, чтобы с этим состоянием справиться?
Ну вот, кажется, Джон Миль сказал примерно такое высказывание, что стремиться к счастью бесполезно. Стремись к чему-то выдающемуся, и счастье найдет тебя как спутник. Ну вот, примерно такого смысла его фраза. И мне кажется, что комфорт, он тоже не заслуживает... того, чтобы мы к нему именно стремились. Он как счастье, так сказать, спутник, как бы, ну, такой невольный наш. Если мы что-то, к чему-то идем хорошему, и тут вдруг выдалось, что какие-то удобства возникли, что-то там обновилось, я не знаю. Вот мы это принимаем спокойно и живем дальше. Ну, мне кажется, что как-то так вот. Ну, а если мы излишне направили свои усилия на комфорт, наверное, это даже нужно бояться вот этого вот. Потому что мы увидим такие предзнаменования, что это как-то мертвит нашу жизнь, заставляет нас от чего-то отказаться. Вот это, наверное, самое важное. Вот смотрите, наш мир ведь он имеет свою как бы иерархию, да, и вещи, про которые мы сегодня говорим, они стоят, ну, вещи и такие условия, что ли, они стоят на последнем месте. Ну, как мы сказали, что это вечные признаки, вечные. Но, а есть ведь признаки одушевленных, как бы, таких наших. Например, если мы начинаем ценить меньше общение, чем комфорт, это уже переворот, как бы неправильный в нашей душе, мы что-то здесь недопоняли о мире. Мы не оценили присутствие другого человека. Это неправильно. Это ужасно. Мы друзей не предпочли комфорту. Это неправильный выбор. Все, вот это должно быть нашим таким, как бы таким звоночком, который позволит нам от этого отказываться. Нам нужно думать о том, чтобы от этого уже отказываться. Значит, мы привязались слишком к этому.
А иногда бывают такие ситуации, когда человек слишком к чему-то такому вот материально привязывается, Господь это забирает, да?
Конечно, это бывает. И причем удивительно бывает, что человек очень быстро от этого отвыкает. Вот как бы тоже быстро привык, но быстро же и отвык. То есть такие случаи тоже, ну, лично меня удивляли, что, например, там, кто имеет какой-то, ну, княжеский там или графский титул, да, они вдруг раз и становились там таксистами, ну, в эмиграции, имеется в виду, и там спокойно ко всему относиться начинали, помещиками были разорившимися, то есть спокойно начинали жизнь обычного человека и находили, что эта жизнь, она не менее наполнена, чем их прежняя жизнь какая-то, комфортная.
Отец Владислав, наша передача уже подошла к концу, в завершение. Что бы вы хотели, может быть, сказать или пожелать нашим радиослушателям?
Ну, нашим радиослушателям хотелось бы пожелать, чтобы они находили радости в совершенно другом, том, что выдающегося в нашем мире нам преподносит Господь, а не в том, что мы хотим сами себе изобрести.
Спасибо вам большое за участие.
Спасибо вас, Господь.
Всего доброго. До встречи через 2 недели.